This morning we talked about whose worship is acceptable to God.
В первой половине дня сегодня мы говорили с вами, чье поклонение угодно Богу.
And the point was that unless our lives are worship, what we do liturgically has no positive effect.
И основной тезис, который мы с вами доказывали, что если только жизнь человека не будет поклонением, то все, что он делает литургически или церемониально, не будет иметь какого-то положительного эффекта.
Now I would like to spend a little time more specifically on daily life as worship.
Сейчас я бы хотел посвятить некоторое время конкретно вопросу повседневная жизнь как поклонение этой теме.
How does this work?
Как это работает?
I'm going to start with the Decalogue as a worship document.
Начнем с Декалога, с Десятисловия, как с документа, который говорит о поклонении.
Remember our definition.
Помните наше определение.
True worship involves reverential human acts of submission and homage before the divine sovereign in response to his gracious revelation of himself and in accord with his will.
Истинное поклонение включает в себя благоговейный акт повиновения и почтения со стороны человека перед Божественным Владыкой в ответ на его великодушное откровение о себе, производимое в соответствии с его волей.
What are those acts of submission and homage?
Что это за акты повиновения и почтения?
And what is his will?
И какой является воля этого Владыки?
And this is where the Israelites were so privileged.
И именно в этом аспекте израильтяне находились в очень весьма привилегированном положении.
They knew the will of their God.
Они знали волю своего Бога.
Other people didn't.
Другие народы этого не знали.
Because their gods didn't talk.
Поскольку их боги к ним не говорили.
Their gods didn't reveal anything to them.
Их боги ничего им не открывали.
So all they could do was guess what would please God.
Поэтому все, что оставалось делать другим народам, поклоняющимся другим богам, это догадываться, что хотят эти боги.
For the Israelites, there's no guesswork.
Но у израильтян не было такой проблемы, им не нужно было тратить время на догадки.
The Lord in his mercy and grace revealed his will.
Господь по своей милости и благодати явил свою волю.
So let's look first of all at the Decalogue.
Давайте, во-первых, посмотрим на десятисловие, на Декалог, как явленную Божью волю.
You know this is a worship text.
Вы знаете, что это текст, который говорит о поклонении.
Because of how it begins.
Знаете это из того факта, как этот текст начинается.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Исход 20 глава, 2 стих.
Remember, worship is a response to God's revelation.
Помните, что поклонение — это ответ на Божье откровение.
Here it is the response to His revelation in salvation.
Здесь мы видим, что это ответ на Божье откровение в спасении.
This is the response to salvation.
Это ответ на спасение.
So you know this document very well.
Вы хорошо знакомы с этим документом.
I'm sure you have memorized.
Я уверен, что вы его даже учили наизусть.
But we need to recognize in this document four dimensions of worship.
Мы должны осознавать, что в этом документе находятся, можно сказать, четыре аспекта или четыре измерения поклонения.
We usually think of it as only two dimensions.
Обычно мы думаем про этот документ, про десятисловие в двух измерениях или в двух плоскостях.
In fact, in a lot of circles we talk about the first tablet and the second tablet.
Во многих кругах распространено мнение, что говорится об одной скрижали и о второй скрижали.
Do you do that in Russian too?
Yeah, some people.
Yes, the first tablet is usually thought to be those commands relating to our relationship with God.
Первую скрижаль рассматривают как заповеди, которые говорят о наших отношениях с Богом.
And the second tablet those that relate to other human beings.
А вторая скрижаль это заповеди, которые относятся к тому, как мы должны относиться к другим людям.
This is not the place to emphasize that is a faulty interpretation.
Но это сейчас мы не будем с вами доказывать, что это ложное толкование. Не будем много времени этому посвящать.
Time,
если бы у нас было больше времени, я бы больше поговорил об этом. Но нам не нужно сейчас две скрижали, поскольку слишком много материала для одной скрижали. Эти две скрижали были одинаковыми. Тот же самый текст был написан на обоих скрижалях. И зачем нужно было две скрижали? It's like a contract.
It's a contract.
Да, это договор.
And each party to the contract needs a tablet.
И каждый участник договора должен был сохранить себе копию этого договора. Написанный документ. В древности, если две страны заключали между собой какое-то соглашение, какой-то договор, то каждая страна с собой забрала бы копию договора. Для того, чтобы это напоминало им, что другая сторона, какое обязательство она взяла на себя и под чем подписалась. И обычно эти договоры хранились в храмах, поскольку боги были гарантом верности условиям договора.
Well, here we have two tablets.
Здесь мы видим две скрижали.
One for each party.
Одна для каждой стороны.
One is the Lord's tablet.
Одна — это скрижаль для Господа.
It's like the rainbow in Genesis chapter 9.
Она подобна радуге, которую мы находим в книге Бытие в 9 главе.
When God sees the rainbow, he reminds himself of his commitment to his world.
Господь говорит, когда увижу радугу в небе, то вспомню о своем обещании по отношению к человеку и к земле.
When God sees his copy of the Decalogue, it reminds him what he has signed on to.
А когда Бог увидит свою копию Деколога, Десятисловия, то это напомнит ему о том, что он обязался делать. И, конечно же, вторая скрижаль должна была быть у Израиля, чтобы напомнить Израилю то, с чем они согласились. Поэтому у нас есть две копии одного и того же текста. Однако они хранятся в одном месте. Хранятся в Ковчеге Завета. Господь, гарант, является гарантом исполнения того, что написано на его скрижали. Но также он божественный свидетель того, под чем подписался Израиль.
So now let's look at the Decalogue.
Давайте посмотрим с вами на Деколог как на документ.
There are actually four dimensions of worship.
Мы видим здесь четыре аспекта или четыре измерения для поклонения.
The first two commands relate to an Israelite and his God.
Первые две заповеди говорят об израильтянине и его боге.
Command number one.
Первое повеление.
You shall have no other gods besides me.
Да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
Command number two.
Вторая заповедь.
You shall not bear the name of the Lord your God in vain.
So are you going from Exodus or?
It doesn't matter. It's the same at this point.
Не произноси имени Господа твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. В 20 главе это 7 стих. Мне нужно было здесь вставить комментарий по поводу стихов с 3 по
6.
В реформатской традиции это две отдельные заповеди.
Is it that way in Russian Baptist?
Most like, yeah.
Mostly. But in the Orthodox tradition, this is one command.
which one?
The first command is you shall have no other gods, plus you shall not make any graven images.
Okay.
That's one command.
В православной традиции, насколько мне известно, это одна заповедь, что да не будет у тебя других богов и не делай себе изображений. То есть это рассматривается как одна заповедь.
So the first command is a long one.
То есть первая заповедь длинная.
Verses 3 to 6 is one command.
Стихи с 3 по 6 в 20 главе Исхода это одна заповедь.
You shall have no other gods.
Что у тебя не должно быть других богов.
And when it says you shall not make any graven images.
И когда говорится, что вы не должны делать себе никакого изображения.
This is making for yourself another god besides the Lord.
То есть это по сути объяснение этой заповеди, когда вы изготавливаете себе какого-то другого бога помимо Господа.
This is worship.
И это поклонение.
Having only the Lord as our God.
Первая заповедь концентрировалась на том, что только Господь должен быть нашим Богом.
This is the Shema.
Это Шема.
Hear, O Israel, the Lord is our God, only the Lord.
Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь, только Господь един есть.
The first two commands relate to the what we call the covenant formula.
Первые две заповеди относятся к тому, что мы называем формулой завета.
I will be your God.
Я буду вашим Богом.
You will be my people.
И вы будете моим народом.
The first command relates to God as the God of Israel.
Первая заповедь называет Бога Богом Израиля.
The second command relates to Israel as the people of God.
Вторая заповедь относится к Израилю как к народу Божию.
You shall not bear the name of the Lord your God in vain.
Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, в суете.
Which means you shall not be branded with the Lord's name.
Это значит, что вам не нужно попросту где угодно писать, произносить Божье имя.
In our churches, this is usually interpreted as a command against certain kinds of speech.
В наших церквях обычно эту заповедь толкуют как запрет на определенного рода слова.
You shall not use the name of the Lord your God in swearing.
Ты не должен в каких-то проклятиях, когда ты кого-то проклинаешь именем Бога, не должен упоминать его. Или какие-то ложные клятвы даешь, клянешься именем Бога. Но здесь глагол, смотрите, какой используется. Здесь in Russian it's actually don't pronounce the name of the Lord.
Oh, don't pronounce, that's even да. More specific.
Да, в русском глагол переводится не произноси, то есть именно говорит о речи.
That is very wrong.
Это неправильно, но следует иудейской традиции такой перевод.
The word here is to bear or to carry.
Слово скорее несет идею ношения, то есть не носи.
Now, I noticed at least one person here has a sweater with a name on it.
По крайней мере, у одного человека я увидел на кофте, на свитере есть имя.
I think it says Bentley, doesn't it?
Да, и там говорится Bentley.
Why do you wear a sweater with
a name? Почему бы вы стали носить свитер с надписью Bentley?
I mean, why do we wear caps with?
Почему мы носим кепки, бейсболки с какими-то названиями? Обычно это либо бейсбольная команда, футбольная команда, например, название вашей любимой футбольной команды. В таких контекстах это знак вашей преданности команде. Например, сегодня мне, наверное, стоило одеть рубашку, на которой написано название Уитонский колледж. Я преподаю в Уитонском колледже. Поэтому, когда я летаю куда-то преподавать, я часто ношу такую рубашку, где написано колледж Уитон. Почему я это делаю?
Wherever I
Потому что куда бы я ни пошел, я являюсь представителем колледжа Уитон. И, конечно же, это напоминает мне, чтобы я вел себя надлежащим образом.
Because people will draw conclusions about Wheaton College from the way I behave.
Поскольку на основании моего поведения люди будут делать выводы о колледже Уитон. Или, например, на основании того, чему я учу, люди будут делать выводы относительно колледжа. То есть я ношу на себе имя Уитона. Уитон колледжа.
Actually, this idiom here, as I said yesterday, is used of branding.
И как я вчера говорил, эта идиома здесь говорит о том, чтобы что-то маркировать.
Slaves would be branded with the name of their owners.
Например, рабы маркировались, то есть на них ставилась определенного рода знак, печать с именем их хозяина.
Servants at the temple would be branded with the name of the god whom they served.
А служители храмов часто носили имена Бога, которому они служили в этом храме. Первосвященник в Израиле должен был носить табличку.
That medallion on his forehead didn't say simply holy.
Вот такой медальон, я не помню точно русское слово, как описывается этот предмет, он не говорит просто святой.
It had the Lord's name on there.
Но там было имя Господа.
Holy to the Lord.
Освящен Богу или свят для Бога.
Israel wasn't only holy.
Израиль был не просто святым.
Three times in Deuteronomy Israel is called holy to the Lord.
Три раза в книге Второзакония Израиль называется святой для Господа.
They wear his name.
Они носили его имя.
Everywhere they go, they advertise the Lord.
Всякий раз, когда они отправлялись куда-то в другую землю, они, можно сказать, рекламировали Господа.
So that
были же ходячей рекламой.
When Israel misbehaves,
поэтому, когда Израиль вел себя неправильно,
it brings shame to the name of the Lord.
Тогда их неправильное поведение несло поношение на Божье имя.
If Israel acts like they belong to some pagan god,
если Израиль начинал себя вести так, как будто он принадлежит какому-то языческому богу,
but they have the Lord's brand,
однако при этом у них, можно сказать, есть знамя истинного Бога, то тогда они впустую носят имя Бога. Откройте Исаия 44 главу. Вот здесь, насколько можно, как бы настолько, насколько это возможно, мы подходим к буквальному толкованию этой заповеди.
44:5. This one will say, I belong to Yahweh.
Один скажет, я Господень, или я принадлежу Яхве.
And that one will call on the name of Jacob.
Другой назовется именем Иакова.
And this one will write on his hand.
И другой, иной, напишет рукою своею.
Belonging to the Lord.
Я Господень.
My pen doesn't work, or I would be writing it on here.
У меня ручка не работает, я бы...
Belonging
то есть принадлежу Господу, или я Господень.
And will name Israel's name with honor.
И прозовется именем Израиля.
That's the brand.
Вот здесь идея такой маркировки.
So that wherever the Israelites go,
поэтому всякий раз, когда израильтяне куда-то шли,
if you've got this brand on your hand,
если у вас есть пометка на руке,
and you meet a stranger on the street,
вы встречаете путника какого-то,
and you extend your hand,
вы протягиваете руку, чтобы поздороваться с ним,
he sees that right
и он видит надпись на руке.
What is that?
И он говорит, а что это?
And you say, that's the brand.
И вы говорите, это марка.
That's the person to whom I belong.
Это имя человека, имя личности, которой я принадлежу.
I am his property.
Я его собственность.
And I represent him.
И я представляю его.
This is about far more than speech.
Здесь речь идет намного глубже, о более глубоких вещах, чем просто человеческая речь.
This is about all of life.
Здесь говорится о всей жизни человека.
You find this in the New Testament too.
И мы в Новом Завете это также находим.
Peter talks about suffering.
Петр говорит о страданиях.
As a Christian.
Говорит о том, как страдать как христианин.
And he warns the people, if you're going to suffer, don't suffer because you've been nasty.
И он говорит, если вы будете страдать, то не как сделавший злое.
But if you suffer for the name,
но если вы страдаете за имя,
count it a great privilege.
То тогда считайте это большой привилегией.
In fact, in our baptism, we are branded with the name of Christ.
Во время крещения нам дается имя Христа.
There is even that expression,
даже есть такое выражение «креститься во имя».
If you wear the name of Christ,
если вы носите имя Христа,
live in a way that honors
him. Живите таким образом, такой жизнью, которая будет приносить ему славу.
This is why in most of Israel's history they failed.
Вот почему большую часть истории Израиля они постоянно не справлялись с этим.
They claimed the name of the Lord.
Они провозглашали имя Господа.
In their confessions.
Они в своих исповеданиях заявляли об этом.
But they lived like all the pagans around them.
Однако они жили, как все эти язычники, окружающие их.
Это проблема. It's hypocrisy.
Это лицемерие.
It's misrepresenting the person.
Это ложное представление какой-то личности.
Whose name you bear.
Ложное представление той личности, чье имя вы носите.
So that's the first dimension of worship.
Это первый аспект поклонения.
It is how we relate to God and represent him to the world.
Это то, как мы относимся к Богу и каким мы представляем его для мира.
Second, there is Israel's relationship to his household.
Второе, есть отношение. Is there a question? Oh. So what in particular God prohibited in this command to bear the name of the Lord in vain?
Oh, you shall not bear it in vain.
What? Yeah, what particularly was prohibited?
What was prohibited was not representing him well.
Было запрещено неправильно или ложно представлять его.
It assumes all Israelites are branded with the name.
То есть подразумевается, что все израильтяне были, ну, маркированы таким именем. Do you mean literal branding?
Well, not necessarily literal.
Но не обязательно буквальная какая-то маркировка.
See, this is why Ruth is a true Israelite.
Is?
Ruth.
Is. Вот почему Руфь была истинной израильтянкой.
She said, "Your God is my God."
Она сказала, твой Бог будет моим Богом. Яхве это ее Бог.
That is a true Israelite.
То есть она стала истинной израильтянкой.
This is why Caleb was a true Israelite.
Вот почему Халев был истинным израильтянином.
Even though he wasn't an ethnic Israelite.
Несмотря на то, что он не был этнически израильтянином.
He's a Kenizzite.
Он был... Можете погромче сказать это слово? Но Господь называет его моим слугой, у которого иной дух, кто всем сердцем следует за Богом. Он правильно или надлежащим образом представляет Бога.
When you see a Caleb, you know what God is like.
Когда вы видите Халева, вы можете представить себе, какой Бог.
So the prohibition here is about misrepresenting God.
Поэтому здесь запрет включает в себя неправильное представление, неверное представление Бога. Ну и, конечно, мы можем практически поговорить вот об этих вещах.
Believers were first called Christians.
В Антиохии христиане впервые, верующие впервые стали называться христианами.
We are Christians.
Мы христиане.
Everywhere we go, we represent Christ.
Куда бы мы ни пошли, мы представляем Христа.
So that when I go to the grocery store,
поэтому, когда я иду в продуктовый магазин,
and the young lady who is checking out the food that I've bought.
И, например, молодая девушка, кассир, когда пробивает продукты,
and she makes a mistake.
И она ошибается, например,
and I get angry.
И я тут же рассердился на нее,
and I scold her.
И я начинаю ей выговаривать. Я представляю Христа неверно. Я таким образом всуе ношу Его имя. И это влияет на всю жизнь. Куда бы мы ни отправились, куда бы мы ни пошли, мы являемся свидетелями своего Спасителя. Не носите это имя всуе или впустую. Исповедовать называться христианином. То есть, что это означает? Называться христианином, а жить как язычник. Это неверное представление Бога. Отвечает это на вопрос? Такой ответ. А, не писали.
So why referring to this command, some scribes thought that this relates to pronunciation of God's divine name that you should keep in secret.
That is a very good question.
Да, это очень хороший вопрос. Maybe I'll repeat the question.
Yes.
То есть вопрос в том, почему переписчики поняли эту заповедь как запрет на произношение священного Божьего имени.
I have a doctoral student right now.
А сейчас у меня есть один студент на докторской программе,
whose dissertation is on this very topic.
Который как раз пишет диссертацию на эту тему.
And the history of that interpretation goes back a long way.
И история такого толкования уходит далеко-далеко-далеко в прошлое.
But it's very clear that the verb in Hebrew "you shall not carry" has nothing to do with what you do with your lips.
Совершенно точно значение еврейского глагола здесь, что ты не должен носить, глагол, который не связан с устами человека.
But very quickly in Jewish tradition they started to use it especially in terms of false oaths.
Однако очень быстро в иудейской традиции они стали использовать эту заповедь в контексте ложных клятв или обещаний.
So somebody,
то есть, например, ты заключаешь с кем-то соглашение,
say, by God, I will do this.
И ты говоришь, как бы клянусь Богом или обещаю Богом, что я это сделаю.
You invoke his name as a guarantor of your oath.
То есть вы привносите Божье имя в свою клятву, в свое обещание, как гарантию того, что вы исполните это обещание.
So in Jewish tradition,
и поэтому в иудейской традиции
very quickly it meant you don't, if you use the Lord's name in an oath, you keep it.
Поэтому появилось такое понимание, что если вы Божье имя используете в клятве, то вы должны ее выполнить. Иначе вы использовали Божье имя всуе. Однако однако можно было бы в таком случае использовать глагол речи в заповеди, да? То есть Бог мог бы сказать: не произноси имя Божьего всуе. Ну, то есть так же, как в нашем переводе.
This means simply taking your covenant relationship with God seriously.
Я думаю, значение этой заповеди в том, что свои заветные отношения с Богом, отношения завета, нужно было рассматривать очень серьезно.
The Lord is my Savior.
Бог мой спаситель.
But I am His trophy of grace.
Но я Его сейчас я вспомню. Ну, как бы награда Его благодати или в похвалу Его благодати. Куда бы я ни отправился, то всему миру я провозглашаю, что может сделать Божья благодать. Давайте перейдем к следующему.
And now we have to distinguish between the Exodus version and the Deuteronomy version.
И в следующем нам нужно провести различие между заповедью, которая дана в книге Исход, и Второзаконие. Это заповедь о субботе. В книге Исход повеление о субботе основано на сотворении. Мы должны соблюдать субботний день, потому что Господь соблюдал субботний день, седьмой день. Поэтому всякий раз, когда мы соблюдаем субботу, мы провозглашаем всему миру, что мы надеемся на Христа, что Он, на Бога, что Он сохранит нас в этот день. И таким толкованием суббота относится к первой колонке.
It still relates to our relationship with God.
То есть она все равно относится к нашим отношениям с Богом.
But in Deuteronomy, the emphasis is different.
Однако в книге Второзакония другой акцент.
Deuteronomy puts the emphasis on how the people in your household are to be given a rest.
Во Второзаконии речь идет о том, как люди, твои домашние могут получить отдых.
And then it adds,
и там добавляется.
You were slaves in Egypt.
Вы были рабами, ты был рабом в земле египетской.
You know what it's like to work 7 days without rest.
Ты знаешь, каково это работать 7 дней без отдыха.
So don't treat your sons and your daughters that way.
Поэтому не относись таким образом к своим сыновьям и дочерям.
Or your male and female servants.
Не относись к своим рабам таким образом.
Or your oxen or your donkeys.
Не относись к своим ослам и к своему скоту таким образом. Это призыв хорошо относиться к своим домашним. Конечно же, нам нужно обращать внимание, кому адресован этот декалог. Кто является адресатом?
We usually think it's written for everybody.
Обычно мы думаем, что это написано для всех.
But if you look more closely,
но если вы посмотрите более внимательно, пристально,
it's written to an adult male,
написано к мужчинам, к взрослым мужчинам,
who has children,
у которых есть дети,
who has property,
у которых есть какая-то собственность,
who is tempted to commit adultery with his neighbor's wife,
у которых есть потенциальная возможность совершить прелюбодеяние с женой своего ближнего. То есть это написано к главам семей, главам домов. Чтобы убедиться, что главы семей, главы домов верно представляют Бога. И в этом тексте здесь говорится о том, как он относится к его дому. Он позволяет всем его домашним иметь отдых в субботу. Во-вторых, он также почитает своих отца и мать. И нам теперь нужно помнить, что это написано не для маленьких детей. Это взрослый мужчина. Взрослый мужчина, который должен почитать своего отца и свою мать. И как это работает? Может же быть такое, что мать и отец уже мертвые. Однако ты должен их почитать. Может быть такое, что они пожилые, престарелые. И им нужна твоя забота. У некоторых было искушение неправильно относиться к своим престарелым родителям. Поэтому почитай отца твоего и матерь твою. Мы поговорим об этом с вами больше в следующей сессии. Затем следующий аспект — это израильтянин и его ближний, его соседи. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Здесь все говорится о жизни в общине. То есть, как ты можешь жить жизнью поклонения в общине. Однако последние две заповеди, здесь они не о соседях, и не о семье, но они об человеке и его сердце. Не желай. Две заповеди, которые говорят о желании, о зависти. Ты не должен завидовать или желать с таким чувством зависти жены твоего ближнего. И ты не должен желать собственности твоего ближнего. Это декалог.
We can treat all of these ten terms as protecting other people's rights.
Мы можем смотреть на все эти законы как на защиту прав других людей.
In fact, I interpret the Decalogue as the world's oldest bill of rights.
И я интерпретирую Декалог как древнейший в мире закон о правах.
The first command deals with the Lord's rights.
Первая заповедь касается Божьих прав.
The Lord has the right to his people's exclusive allegiance.
Бог имеет право на уникальную посвященность себе со стороны своего народа.
The second one, the Lord has the right to proper representation.
Яхве имеет право на должное представительство и верное служение.
The third one.
Третье.
The Sabbath. The Lord has our right to our time and trust. That's Exodus.
Господь имеет право на наше время и на наше доверие, книгу Исход. А также мои домашние имеют право на человеческое отношение с моей стороны. Почитай своего отца и мать. Мои родители имеют право на мое уважение, почтение и заботу. Ты не должен убивать. Другие люди имеют право на жизнь. Ты не должен прелюбодействовать. Потому что у других людей есть право на сексуальную чистоту и крепкий брак. Ты не должен воровать, поскольку другие люди имеют право на собственность. Ты не должен лжесвидетельствовать против своего ближнего, поскольку мой ближний имеет право на добрую репутацию и честное свидетельство. Ты не должен завидовать, желать жену своего ближнего, поскольку мой ближний имеет право на свободу от страха, что я возжелаю его жену. Не должен желать имения своего ближнего. Поскольку мои соседи имеют право на свободу от страха, что я возжелаю нажитое ими добро. Знаете, что происходит, когда мы толкуем эти заповеди таким образом? В нашем мире права обычно рассматриваются как мои права. Не знаю, так ли это в России. На протяжении 12 лет мы жили в штате Миннесота. В 4:15 обычно я выезжал домой из своего офиса. Каждый день по радио была реклама юридической конторы. И они говорили всегда так: никаких вам прав. Вернее, знайте свои права. Поощряя всех людей отстаивать свои права и заявлять, что это мои права. Подумайте, задумайтесь об этом тексте. Чьи права здесь защищаются?
It's the other person.
Права другой личности.
Who's the potential problem?
Кто потенциальная проблема?
The head of the household.
Глава дома.
The person with power.
Человек, обладающий силой.
Who is tempted to use that power abusively.
У которого есть искушение пользоваться этой силой и злоупотреблять ей.
That's so different from the way we operate.
И это настолько сильно отличается от того, как мы с вами существуем, как все устроено в нашем мире.
When I was at the University of Saskatchewan about 40 years ago.
Когда я учился в университете где-то 40 лет назад.
The evangelicals in our town sponsored a prayer breakfast.
Евангельские христиане в нашем городе устроили молитвенный завтрак.
And they invited the mayor of the city to come and
speak to them. И пригласили мэра города, чтобы он приехал и говорил к ним.
He was Jewish.
Он был иудеем.
I'll never forget the way he began his address.
И я никогда не забуду, как он начал свою речь.
Like this.
Он начал примерно так.
Like you Christians,
так же, как и вы, христиане,
we Jews believe that we have no rights.
Мы, иудеи, верим, что у нас нет никаких прав.
We only have responsibilities.
У нас есть только ответственности.
To protect other people's
rights. Защищать права других людей.
And isn't that so right?
Разве это не точно в цель?
Isn't that exactly the way the Lord operates?
Разве это не так, как Господь все устроил?
Philippians 2.
Филиппийцам 2 глава.
Let this mind be in you.
Чтобы у вас были такие же чувствования, но больше идет, чтобы у вас были такие же мысли. Такие же помышления, как во Христе Иисусе, более точный перевод. Который, будучи образом Божиим, он не почитал хищением, не почитал воровством быть равным Богу. Это все ему и так принадлежало по праву. Однако что он сделал?
He emptied himself.
Он опустошил себя.
He gave it all up.
Он все это оставил.
For whom?
Кому?
For us.
Оставил нам.
He didn't have to.
Ему не нужно было это все
But
оставлять, но он это сделал.
He was looking out for us.
Он смотрел и действовал он действовал в наших интересах.
And that's the life of worship.
И это жизнь поклонения.
Let's see how this works.
Давайте посмотрим, как это устроено.
Here's Jesus commentary on the Decalogue.
Вот комментарий Иисуса на Десятисловие.
You've got 10 commands.
Есть 10 заповедей.
And the one at the corner, that's the Sabbath command, number 3.
Третья заповедь, это, которая в углу, это заповедь о субботе.
In Exodus, it's a vertical command.
В книге Исход это вертикальная заповедь, направленная вверх. Во Второзаконии это горизонтальная, направленная на отношение к ближним. Помните, что Иисус говорит про субботу? Он говорит, какая величайшая заповедь? Ответ простой.
You shall love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your being and your resources.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумом, всем существом, всеми твоими ресурсами, то есть всем, что у тебя есть.
And you shall love your neighbor as yourself.
И возлюби твоего ближнего как самого себя.
But of course now we have to talk about what does he mean by love.
И, конечно же, нам нужно поговорить, а что он имел в виду под любовью?
In our culture, love has been cheapened so badly.
В нашей культуре понятие любовь было выхолощено, было обескровлено.
To us, love is primarily a romantic word.
Оно стало очень дешевым словом, отражающим лишь некую романтику, легкую романтику.
If not overtly sexual.
В преобладающем смысле, носящий сексуальный контекст. Но это наша проблема. Библейское слово «любовь» — это не романтическое слово.
Let me give you my definition of love in Hebrew.
Позвольте поделиться с вами своим определением, что такое любовь в еврейском языке.
The Hebrew word is ахава.
Еврейское слово ахава.
And as it turns out, the Greek word is means exactly the same thing.
И ахава и греческое слово означает то же самое.
Агапе.
Агапе.
Here's what it means.
Вот что он означает.
Covenant commitment.
Верность завету,
demonstrated in action,
проявленная в действии,
in the interest of the other person,
в интересах другого или другой личности.
In the Bible, love is always an action word.
В Библии любовь это всегда слово, описывающее действие.
It's not just a mental attitude.
Это не просто интеллектуальное отношение.
You know, to us, love means to think well of somebody.
Для нас любить кого-то это лишь хорошо о нем думать.
Or not to think evil.
Или не думать плохо.
We should all love each other.
Мы все должны любить друг друга.
Even if we disagree.
Даже если мы не согласны.
But let's just get along.
Давайте просто как-то уживемся вместе.
But that's not quite the way it's used in the Bible.
Но это не совсем так, то, как это слово используется в Библии.
Think of John 3:16.
Подумайте про Иоанна 3:16.
For God so loved the world,
ибо Бог так возлюбил мир,
that he sent roses.
Что Он послал розы.
Did he?
Да? Так?
God so loved the world, that he wrote beautiful music.
Бог так возлюбил мир, что написал прекрасную песню.
Really?
Правда?
God so loved the world, that he said, I love you.
Бог так возлюбил мир, что просто сказал, я люблю вас.
Really?
Действительно ли это так?
No.
Нет.
God demonstrated his love for the world in this.
Бог вот в чем проявил свою любовь к этому миру.
He gave his only begotten son.
Он отдал своего единственного сына.
This is not about how much God loves us.
И здесь речь не о том, как сильно нас любит Бог, но о том, как Бог проявляет к нам свою любовь. И это всегда слово, описывающее действие. Поэтому оно всегда говорит о том, чтобы проявлять любовь в действии.
Not in words,
не просто в словах.
But action in the interest of the other person.
Но действия, которые совершены в интересах другой личности.
That's love.
И именно это любовь.
In Deuteronomy, it's regularly, love the Lord your God and serve him.
А в книге Второзакония часто мы встречаем «Люби Господа Бога твоего и служи Ему». «Люби и ходи Его путями». «Люби и храни заповеди». Никогда любовь не стоит обособленно сама по себе. Но это всегда любовь, которая проявляется в действии. И, конечно же, те, кто из нас женат, знают, насколько это важно. Недостаточно для меня говорить о моей жене, что я ее люблю. Если в своей жизни я не буду ей этого доказывать, то эти слова будут пустыми. Поэтому доказательство любви не в том, говорим мы об этом или нет. И кстати,
nobody in the Bible ever tells God he or she loves him.
Никто в Библии ни разу не заявляет Богу, что он его любит.
Using these words.
Используя эти слова.
You never have I love you, Lord.
Мы не видим таких фраз: я люблю тебя, Господь.
Or I love the Lord.
Или я люблю Господа.
Jesus wants Peter to say it.
Иисус хочет, чтобы Петр произнес эти слова.
But what does Peter do?
Но что Петр делает?
Peter, do you love me?
Он говорит: Петр, любишь ли ты меня?
And he uses agapao.
И Иисус использует глагол агапао.
Those of you who have done Greek,
а те, кто из вас изучал греческий, помните, что отвечает Петр?
Фило. phileo.
Да.
He changes the word.
Он меняет глагол, он отвечает глаголом phileo.
Now I know that New Testament scholars all say this is merely stylistic
variation. Я знаю, что новозаветные исследователи скажут мне, это всего лишь стилистический стилистическое использование синонимов. В Евангелии от Иоанна эти слова используются взаимозаменяемо. Но не все так легко, не все так просто. Что только что сделал Петр? Почему Иисус три раза спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Что только что сделал Петр? Три раза он предал Господа. Он говорит, я не знаю его. Я вообще ничего общего с ним не имею. И он, мы читаем, клялся и божился, что не знает его. Любишь ли ты меня?
Peter couldn't say I agapao you.
Петр просто не мог сказать я агапао тебя.
Because by definition.
Поскольку по самому определению.
That is covenant commitment demonstrated in action in Jesus' interest.
Это верность завету, проявленная в действии в интересах Иисуса.
It would be a lie.
Это было бы ложью. Поэтому самое большее, что мог, максимальное, что мог сделать Петр, поменять слово. Он сказал, я использую другое слово. Он не считал правильным использовать агапао. И в конце, что Иисус делает? Иисус меняет свое слово. Он говорит, хорошо, я начнем с того, где ты сейчас. Корми моих овец. И снова дает ему повеление. Снова призывает его на служение. Проявлял ли Петр агапао к Иисусу после этого? Откуда мы знаем?
1 Peter 1:8.
How does Peter's life end?
Как закончилась жизнь Петра? Был распят.
For the name of Christ.
За имя Христа.
That's love.
И это любовь.
Greater love has no one than this.
Нету больше любви. Чем если кто отдаст душу свою за друзей своих. Вот о чем речь здесь. И Деколог, Десятисловие сосредоточено на любви. Смысл в том, что мы должны любить нашего Господа, чтобы мы и так, что мы всегда будем действовать в Его интересах. И мы должны любить своих ближних так, чтобы всегда действовать в их интересах. Вот как проявляется любовь.
What is happening in the Decalogue is the Lord is creating a community not based on law.
И что происходит в Декалоге, Господь созидает, создает общину, которая основана не на законе,
but based on covenant commitment.
Но основанную на посвященности или верности завету.
Of course, this is New Testament too.
И, конечно же, в Новом Завете мы находим то же самое. Иисус говорит,
if you love me, tell me.
Если любите меня, то скажите мне.
Does he say that?
Говорит так?
No, he doesn't.
Нет, не говорит так.
If you love me,
если любите меня,
keep my commands.
То вы соблюдаете, соблюдете заповеди мои. Это доказательство верности завету, посвященности завету. Делаем ли мы то, что наш Господь нам повелевает? И это любовь. Да, нам нужно сделать перерыв сейчас на 10 минут.